а точнее, движение тени. Мальчика словно обдало холодом, как только он убедился, что в темноте, расстилавшейся перед ним, действительно двигалось нечто, имевшее форму. Черный, матовый, непрозрачный силуэт остановился в середине комнаты.
«Она смотрит на меня!» — зазвучал голос в мозгу.
Тень как будто переместилась во мраке, и Дориан понял, что колыхался вовсе не пол, а тряслись его колени, дрожали от животного ужаса перед потусторонней формой черноты, которая приближалась шаг за шагом. Дориан отступал, пока слабый свет, проникавший в окно, не окружил его тусклым ореолом. Тень задержалась на пороге сумрака. У мальчика застучали зубы, но он крепко стиснул челюсти и подавил желание зажмуриться. Внезапно в тишине зазвучал чей-то голос. Далеко не сразу Дориан сообразил, что говорил он сам, решительным тоном, без тени страха.
«Вон отсюда!» — приказал Дориан теням. «Я сказал, убирайтесь!»
Он услышал леденящий кровь звук, который казался эхом далекого смеха, злобного и жестокого. В этот миг черты тени проступили в темноте, подобно отражению в воде цвета обсидиана. Черные, демонические.
«Убирайся!» — повторял он.
Собственные слова доносились до него, как сквозь вату. Форма, состоявшая из черного плотного тумана, развеялась у него на глазах. Облаком плазмы тень молнией метнулась через комнату к двери. Там она закрутилась в феерическую спираль, которая ввинтилась в замочную скважину. Казалось, это торнадо мглы всосала какая-то невидимая сила. Лишь тогда вольфрамовая нить в лампочке загорелась вновь, и на сей раз теплый свет залил комнату. Неожиданно вспыхнувшее электричество исторгло у Дориана панический вопль, застрявший где-то в горле. Он обвел глазами углы комнаты, но не заметил никаких следов привидения, почудившегося ему секунду назад. Дориан глубоко вздохнул и, шагнув к двери, дотронулся до круглой ручки. Металл был холодным, как лед. Набравшись смелости, мальчик распахнул дверь и вгляделся в темень коридора. Ничего. Мягко закрыв дверь комнаты, Дориан вернулся к окну. Внизу, на веранде, Лазарус прощался с его матерью. Перед уходом кукольник наклонился и поцеловал ее в щеку, очень быстро, едва коснувшись кожи. Дориан почувствовал, что желудок у него сжался до размеров горошины. Спустя мгновение мужчина, скрытый тенью, вскинул голову и улыбнулся. Дориан обомлел. Кукольник неспешно шел к лесу в свете луны. Но как Дориан ни старался, он так и не сумел увидеть, куда падала тень Лазаруса. Вскоре его поглотила тьма. Миновав длинный коридор, соединявший фабрику игрушек с особняком, Ирен с Исмаэлем вошли в Кравенмор. Под покровом ночи жилище Лазаруса казалось дворцом мрака. Его галереи, населенные сотнями механических созданий, простирались во всех направлениях, устремляясь в темноту. Из большого светового фонаря, венчавшего винтовую лестницу в центре дома, дождем сыпались пурпурные, золотистые и голубые блики, искрившиеся словно стеклышки, выпавшие из калейдоскопа. По мнению Ирен, силуэты погруженных в сон роботов и неодушевленные лица на стенах наводили странные чары. Они внушали мысль, будто в них были заключены души десятков прежних обитателей особняка. Исмаэль, человек более приземленный, видел в куклах лишь отражение изощренного и непостижимого ума мастера. И это ни в коей мере не служило утешением. Напротив, чем глубже ребята вторгались в частное владение Лазаруса и Жана, тем сильнее ощущалось невидимое присутствие кукольника. В этом барочном сооружении любая, самая незначительная деталь несла на себе печать его личности, Начиная с потолка, своды которого по замыслу создателя украшала панорама фресок с изображением сцены знаменитых сказок, до пола, по которому они ступали. Пол представлял собой бесконечную шахматную доску, которая стелилась под ногами, создавая оптическую иллюзию неизмеримой глубины и словно затягивала в свою гипнотическую сеть. Путешествие по Кравенмору было сродни погружению в глубокий сон, волшебный и одновременно пугающий. Исмаэль остановился у подножия винтовой лестницы и внимательно оглядел пролет, терявшийся в вышине. Пока он изучал ступени, Ирен успела заметить, как на циферблате механических часов Лазаруса всего лишь один экспонат из обширной коллекции, выполненном в виде солнца. Открылись глаза, и часы им улыбнулись. В тот момент, когда часовая стрелка приняла вертикальное положение, указывая на полночь, сфера повернулась вокруг своей оси, и солнце сменилось луной, испускавшей призрачное сияние. Темные блестящие глаза луны медленно задвигались из стороны в сторону.
«Идем наверх», — прошептал Исмаэль. «Комната Ханны находилась на третьем этаже».
«В доме десятки комнат, Исмаэль. Как мы узнаем, где жила Ханна?»
«Ханна мне рассказывала, что ее комната находится в конце коридора и выходит окнами на лагуну».
Ирен не стал спорить, хотя объяснение ее совершенно не удовлетворило. Юноша был подавлен атмосферой дома не меньше, чем Ирен, но не признался бы в этом ни за что на свете. Оба в последний раз посмотрели на часы.
«Уже полночь. Лазарус скоро вернется», — сказала Ирен.
«Вперед!»
Лестница возносилась тугой спиралью, как будто бросая вызов закону всемирного тяготения и закладывая все более крутые дуги, подобно мосткам для доступа к куполу Большого собора. После головокружительного подъема ребята миновали площадку второго этажа. Исмаэль, крепко взяв за руку Ирен, продолжил восхождение. Изгиб стен становился все более крутым, смыкаясь в тесное кольцо, и вскоре лестничный пролет превратился в подобие узкой шахты, пробитой в камне.
«Ну, еще чуть-чуть», — сказал юноша, правильно истолковав тревожное молчание Ирен.
Прошла целая вечность, на самом деле секунд 30, и ребята наконец получили возможность покинуть колодец, вызывавший чувство клаустрофобии. Они очутились у двери, которая вела на третий этаж Кравенмора. Перед ними простирался главный коридор восточного крыла. Когорта окаменелых фигур подстерегала в темноте.
«Нам лучше было бы разделиться», — заметил Исмаэль.
«Так и знала, что ты это скажешь».
«Ну, зато ты можешь выбрать, в какую сторону предпочитаешь пойти», — предложил Исмаэль, пытаясь шутить.
Ирен посмотрела направо и налево. В восточном конце виднелась живописная группа. Три фигуры в капюшонах вокруг огромного котла. Ведьмы. Девочка указала в противоположном направлении.
«Туда».
«Это только машины, Ирен», — сказал Исмаэль. «Они не живые. Перед тобой всего лишь куклы».
«Напомни мне об этом утром».
«Ладно, я смотрю восточную часть. Встречаемся на этом же месте через 15 минут. Если ничего не найдем, значит, не повезло. Мы смоемся», — уступил он. «Обещаю».
Ирен кивнула. Исмаэль протянул ей коробок спичек.
«На всякий случай».
Ирен опустила спички в карман кофты и бросила последний взгляд на Исмаэля. Юноша наклонился и легко поцеловал ее в губы.
«Удачи», — прошептал он.
Не дожидаясь ответа, он двинулся прочь, направляясь в конец коридора, погребенный во мраке.
«Удачи», — подумала Ирен.
Эхо шагов друга затихло за спиной. Девочка тяжело вздохнула и зашагала в противоположную сторону по галерее, пересекавшей центральную ось дома. У главной лестницы коридор разветвлялся. Ирен осторожно заглянула в бездну глубиной в три этажа. Из латерны под куполом падал отвесно сноп рассеянного света, образуя радугу, теснившую сумрак. Далее галерея расходилась двумя коридорами на юг и на запад. Окнами на лагуну было обращено только западное крыло. Ирен без колебаний ступила в длинный туннель, оставив позади умиротворяющий свет, лившийся из латерны.